Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. По главной теме нашей программы. В Харькове здание областной администрации освобождено от пророссийских активистов. Конституционный суд России признал так называемый закон о банковых иностранных агентах не противоречащим Конституции. Сегодня начинается визит президента Ирландии Майкла Хиггинса в Лондон, в ходе которого он будет принят королевой Елизаветой II. Цыгане всего мира отмечают сегодня национальный праздник. Итак, начнем с событий на Украине. В Харькове здание областной администрации к утру вторника было полностью освобождено от пророссийских активистов, перешло под контроль правоохранителей. Ночь с понедельника на вторник из-за напряженной обстановки, сложившейся в Луганске, Харькове и Донецке, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил о начале антитеррористической операции. Он заявил, что поведение правоохранительных органов Харькова больше было похоже на саботаж, чем на службу. На брифинге Аваков добавил, что около 30% сотрудников правоохранительных органов Харькова будут уволены. Днем у здания областной администрации митингуют около 150 активистов. Они скандируют «Авакова на нары», «Референдум фашизм не пройдет» и требуют от милиции уйти от здания городской администрации. Здание Харьковской администрации освобождали именно сумские и полтавские милиционеры. Обращает внимание харьковский журналист Филипп Дикань, с которым побеседовала моя коллега Динара Седикова.
В воскресенье поздно вечером захватили пророссийские настроенные активисты, будем их так называть, здание Харьковской областной администрации. На следующий день, то бишь понедельник, два раза были стычки с митингом Майдана, который вышел напротив здания. Причем довольно серьезно, непонятно чем спровоцированные, пострадали люди. И вот эти вот пророссийские активисты вели себя крайне агрессивно, скажем так. Они не жалели ни женщин в возрасте, ни стариков. Это я сам лично видел собственными глазами. Вечером в понедельник, где-то около, наверное, 10 вечера по киевскому времени, милиции удалось вытеснить тех людей, которые были, тех активистов, которые были в здании областной госадминистрации на улицу. А в ответ пророссийски настроенные участники митинга возле здания обладминистрации стали сжечь шины и бросили пару бутылок коктейля Молотова. Камни в окна также бросали. Здание загорелось довольно сильно, причем, но пожар удалось быстро ликвидировать. И уже глубокой ночью провели действительно спецоперацию спецподразделение «Ягуар». Вот сейчас официальные данные о том, что больше 70 активистов пророссийских задержаны, и их отвезли в СИЗО Полтавы и Сум. Дело в том, что здание освобождали именно сумские и полтавские милиционеры, вроде бы. Потому что харьковские, к сожалению, в лучшем случае проявляли бездеятельность. А так они вообще в воскресенье фактически пустили захватчиков.
Сколько примерно человек было с двух сторон? Потому что, насколько я понимаю, Харьковскую обладминистрацию захватили буквально пару сотен человек.
Захватили-то да, вошли действительно где-то такое количество человек. А на митингах было больше. Трудно, честно говоря, оперировать цифрами. Но вот много людей сходится на том, что с обеих сторон было, до полутора, наверное, тысяч человек. Причем майдановцев, то есть проукраинских митингующих, было меньше, чем пророссийских активистов.
Называют власти Украины эту операцию, которую сегодня ночью провели, антитеррористической.
Если учитывать, что, например, во время стычек с майдановцами и в то время, когда их сгоняли с площади пророссийские активисты, они стреляли, я имею в виду пророссийские активисты, пусть из травматического оружия, но тем не менее, то, наверное, в какой-то степени их можно считать террористами. Хотя, опять же, это юридический термин, я не юрист, не берусь утверждать. Но официальная операция называется антитеррористическая. Собственно говоря, опять же, если люди захватывают административные здания, то это деяние попадает именно под статью терроризма, насколько я помню, наш уголовный кодекс. Дело, скорее, не столько во властях Киева, сколько в наших харьковских и властях из соседних, властях соседних областей, потому что милиция, видите, она не реагирует так, как необходимо было бы реагировать. И здесь, конечно, где-то не срабатывает субординация и подчинение, потому что далеко не все, достаточно много милиционеров среднего и старшего звена настроены все-таки Либо пророссийский, либо против нынешних украинских властей, вот так вот будем говорить. Ну, по крайней мере, в Харьковской области.
В целом вообще в Харькове люди оценивают ситуацию сейчас. Ты город живет да, мирной, спокойной жизнью, там,
да,
как обычно.
Да, конечно. Вы понимаете, дело в том, что все эти события, ну вот примерно так же, как и на Майдане в Киеве, не сравнивая, конечно, всю эту ситуацию, но события происходят подобным образом. То есть напряжение, центр напряжения, извините за тавтологию, в центре, на площади Свободы, это наша центральная площадь, где находится здание облгосадминистрации. Администрации. В метрах уже буквально в 200-300, все так же ходят люди нормально, магазины работают в своей обычной жизни, транспорт тоже ходит. Единственное, что перекрывали станцию метро, которая выходит на площадь Свободы, в какие-то вот такие опасные моменты, когда сгущалась обстановка, но это перекрытие занимало, ну, не более получаса, наверное. А так все обычно. Ну, а люди реагируют, понятно, по-разному, потому что кто-то за федерализацию там или за, как говорят, за Россию, а кто-то, наоборот, поддерживает Майдан. Так что все по-разному.
Рассказывал харьковский журналист Филипп Дикань. Неопределеннее ситуация в Донецке, где здание областной администрации, несмотря на ночные договоренности с властями, пророссийские активисты не сдают. Киевские власти настаивают на том, что вопрос будет решен мирным путем. Вице-премьер Виталий Герема заявил во вторник, что штурма не будет. Ночные переговоры милиции с захватившими здание активистами вел украинский бизнесмен Ринат Ахметов, рассказал Динаре Сидиковой донецкий журналист Алексей Мацука.
2:00 по киевскому времени к этим людям, которые находятся возле администрации, вышел местный бизнесмен Ринат Ахметов. Он попытался с ними договориться о том, что нужно ехать в областное УМВД для того, чтобы провести переговоры, потому что накануне начата спецоперация контртеррористическая спецслужбами по освобождению зданий государственного значения, это службы безопасности Украины и здания государственной администрации. И вот после того, как освободили здание, по контртеррористическому отправилась к зданию администрации, была обесточена часть района, вокруг обесточена электроэнергия, часть района вокруг здания администрации. Планировалось уже начало спецоперации, но здесь появился Ахметов вместе с народным депутатом Николаем Левченко. И они начали переговоры с этими представителями сепаратистских групп. Их очень много, этих групп, они все очень разные и не имеют единства своих позиций. И поэтому несколько человек пришли к нему на встречу. И он предложил, Ахметов предложил выйти двум или трем людям от всей этой группы людей, вместе с ним поехать к министру Кереме на переговорную группу в штаб контртеррористической операции. Они уехали 2:30 ночи, потом в 4:30 утра Ерема сообщил журналистам, что была достигнута договоренность об освобождении здания Донецкой государственной администрации и сдаче оружия, которое было накануне украдено из здания службы безопасности. Однако так и не было освобождено здание администрации. Там по-прежнему находятся сторонники раскола Украины с русскими флагами. И они спят на матрасах, которые туда занесли, в кабинетах чиновников. Там есть факты мародерства. Отдел, например, то, что мы точно знаем, отдел бухгалтерского учета полностью разгромлен, компьютеры вынесены, документы уничтожены. И это только лишь, ну, это только лишь маленькая информация о том, что происходит внутри здания. Мы подозреваем, что там все значительно хуже, чем я только что описал.
Много сообщений о том, что, несмотря на заявление власти о решении вопроса мирным путем, силы все-таки стягивают Западу. Вам что-то известно об этом?
На самом деле была информация о том, что приехали сюда два спецподразделения. Это одно спецподразделение главного разведывательного управления Украины и еще одно спецподразделение СБУ. Также здесь работает Альфа, и Альфа – это киевская. Ну, на самом деле, это, знаете, говорить о том, что сюда стягивают каких-то правоохранителей из Западной Украины – это спекуляция, потому что там, на Западной Украине, в спецподразделениях очень много служат людей из Донецка и из восточных областей в том числе. А это в основном, и так как Украина является унитарным государством, то система правоохранительных органов, она, в общем-то, вся едина по всей стране. Это не федерация, это не отдельные субъекты федерации. А это унитарное государство, где рассматривается вся система как целостная, нечто единое. Поэтому любые заявления о том, что куда-то кого-то стягивают, подтягивают из других регионов, они, может быть, это и так, но насколько это страшно, является ли это страшным, да? Просто украинские СМИ, они не являются участниками информационной войны вот в таком виде, в котором являются российские СМИ, вот как рупоры черной пропаганды.
Алексей, я вам процитирую сообщение российского МИД. Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что к этой операции подключены около 150 американских специалистов из частной военной организации Greystone, переодетых в форму бойцов подразделения «Сокол». Вам что-то известно об этих бойцах Greystone?
Значит, смотрите, это вы мне цитируете сообщение, которое было у них ночью, по-моему, сделано МИДом, а накануне до этого какой-то ваш депутат сообщал, что это был не Blackstone, а было Blackwater или там что-то, какой-то еще вариант. В какой группе МИД вот написал, что это? Это какое-то платное частное охранное агентство или что? Я, например, не знаю, что это. И вот такие месседжи, их можно придумать можно название для частной охранной структуры и потом тиражировать везде сообщения, что вот эта частная охранная структура из Техаса, она выдвинулась на спецсамолете с надписью «Правый сектор» большими буквами и уже летит над Украиной, и они с парашютами высыпаются буквально на Кальмиус над городом Донецком, и на всех парашютах написано «Правый сектор». На самом деле наши украинские СМИ с большим скепсисом воспринимают заявления ваших официальных органов власти, потому что они настолько часто бывают вопиющие, неправдивые, что вызывают только улыбку у местного населения, у журналистов.
Как воспринимают в Донецке вообще ситуацию люди в городе, просто обычные граждане?
По данным социологического опроса, который был проведен группой «Рейтинг», социологическая группа по заказу Международного республиканского института, 45% жителей Донецкой области поддерживают Донецкую область в составе унитарной независимой Украины, 29% выступают за то, чтобы была проведена реформа местного самоуправления с более точными, понятными пунктами децентрализации в плане приближения к большей бюджетной реформе, да, и свободе. И всего 1% жителей области выступает за то, чтобы Донецкая область вошла в состав Российской Федерации как субъект Российской Федерации. И более того, данные соцопроса, они коррелируются и с другими соцопросами точно так же. Поэтому, в общем-то, и это же подтверждается всеми выборами, которые проходили в Верховную Раду и в местные органы Совета местные. Русский блок партия и партия Славянская партия набирала всегда меньше 1%. Вот он, этот 1% как раз и выходит на выборы за пророссийские маргинальные партии. И вот он, этот же 1%, который поддерживает вхождение Донецкой области в состав субъектом Российской Федерации.
Рассказывал донецкий журналист Алексей Мацука. В связи с последними событиями на востоке Украины, Верховная Рада сегодня усилила наказание за посягательство на территориальную целостность, а также за государственную измену. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
За внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, усиливающих ответственность за посягательство на территориальную целостность и за государственную измену, проголосовал 231 депутат Верховной Рады при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь за призывы к присоединению украинской территории к другому государству и захват сепаратистами административных зданий грозит от 5 до 8 лет тюрьмы, а за действия, которые привели к гибели людей, предусмотрено наказание в виде 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение. Кроме того, за государственную измену грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс Украины отказались поддержать в полном составе парламентская фракция коммунистов и почти вся фракция партии регионов. До рассмотрения этого вопроса в зале произошла потасовка. Ее причиной стала речь лидера коммунистов, кандидата в президенты Петра Симоненко, который выступил в защиту сепаратистов в Донецке и Луганске.
Вы сегодня вооруженных людей бросили против тех, кто мирным путем хотели отстоять свои права. Вы сегодня все делаете для того, чтобы запугать людей. Вы арестовываете людей. Вы ведете и развязали борьбу против инакомыслия.
Вот после этих слов лидера Компартии, депутаты от праворадикальной свободы, выкрикивая «убийца», вытолкали Симоненко с парламентской трибуны, и затем между коммунистами и националистами началась драка. Чтобы успокоить депутатов, спикер Верховной Рады Александр Турчинов вынужден был объявить перерыв. Между тем, минувшей ночью в Донецкую, Луганскую и Харьковскую области прибыли милицейские спецподразделения из других регионов Украины, поскольку местные милиционеры отказывались выполнять приказы из Киева. Украинские власти обвинили подразделения милиции восточных регионов в саботаже и объявили, что 30% их сотрудников будут уволены. В спецоперации против сепаратистов в Харькове руководство Министерства внутренних дел задействовало бойцов Национальной гвардии, а также отдельный полк специального назначения МВД «Ягуар». Этот полк дислоцируется в городе Калиновка Винницкой области. На пресс-конференции в Киеве исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о спецоперации по освобождению захваченного сепаратистами здания Харьковской обладминистрации.
Без единого выстрела в течение 18 минут здание было освобождено. Задержано около 70 человек. Изъято оружие, пожар потушен. В настоящий момент здание администрации контролируется. Выставлена вооруженная охрана. Задержаны в том числе лидеры сепаратистской харьковской группы, в том числе господин Логинов и целый ряд других товарищей. Среди задержанных много интересных персоналей, неожиданных для нас.
В результате спецоперации в Харькове ранено трое бойцов «Ягуара». Один из них находится в тяжелом состоянии. По словам главы МВД, все акции сепаратистов на востоке Украины финансируются российскими властями, а также объявленным в розыск экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Вооруженные сепаратисты по-прежнему остаются в здании управления Службы безопасности Украины в Луганске, говорит исполняющий обязанности главы президентской администрации Сергей Пашинин.
Я еще раз хочу звернутися до людей, яких втянули.
Я еще раз хочу обратиться к людям, которых фактически втянули в свою деятельность агенты иностранного государства. Мы призываем их сложить оружие и покинуть захваченные ими все административные здания. Это последний шанс сложить оружие, покинуть помещение и таким образом избежать наказания в виде 15 лет лишения свободы. Украина была, есть и будет унитарным государством. Политическое руководство решительно настроено сохранить территориальную целостность нашего государства. Заявил Сергей Пашинский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Представители Белого дома и Государственного департамента США в понедельник ответили предупреждениями в адрес Кремля на сообщение об эскалации акций сепаратистов на востоке Украины. Но готовы ли Соединенные Штаты подкрепить слова действиями, рассказывает Юрий Жигалкин.
Во время пресс-брифинга в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джей Карни почти прямо обвинил Россию в провоцировании сепаратистских акций в городах восточной Украины. Существуют убедительные улики, указывающие на то, что пророссийские демонстранты получили деньги за участие в акциях, заявил Керри. Они не являются местными жителями. Я полагаю, это заставляет предположить, что внешние силы, а не местные организации, организовали эти провокации. Пресс-секретарь Белого дома призвал Россию вывести войска из приграничных с Украиной регионов и начать прямые переговоры с властями Украины, предупредив, что США готовы ввести новые экономические санкции в случае эскалации напряженности. Во время брифинга в Госдепартаменте журналисты фактически потребовали от представителя по связям с прессой Джен Псаки разъяснить, рассматривает ли Вашингтон последние события в Восточной Украине как нагнетание России напряженности, то есть как действия, которые могут повлечь новые антироссийские санкции. Псаки объявила, что у нее нет информации о том, будут ли в ближайшее время введены новые санкции, но признала, что это можно рассматривать как эскалацию напряженности. Судя по ответам пресс-секретаря Госдепартамента, администрация Обамы верит в то, что именно экономические последствия вмешательства в дела Украины уже в ближайшем будущем отразятся на поведении Москвы. Она, например, привела данные Всемирного банка о том, что российская экономика может ужаться почти на 2% в нынешнем году, и напомнила о том, что российский центральный банк выбросил 25 миллиардов долларов на поддержку рубля, пострадавшего в результате потрясений на финансовых рынках в последний месяц. Как считает Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House, Вашингтон сделал ошибку, взяв паузу в кампании введения санкций. Я думаю, что Путин считает, что США не хотят прибегать к новым санкциям, и ему сойдут с рук провокационные действия на Украине, говорит Дэвид Кремер. США и ЕС, на мой взгляд, заслуживают похвалы за акции, предпринятые до сих пор в отношении России. Но, на мой взгляд, Они совершили ошибку, сделав временную приостановку после введения первой порции санкций. Они должны были продолжать кампанию введения санкций, потому что Путин, по-видимому, воспринял это как их готовность ограничиться сделанным, нежелание идти дальше. Он считает, что если российские войска не пересекут границы Украины, то ему нечего опасаться. В последние сутки мы стали свидетелями того, какими возможностями обладает Владимир Путин для дестабилизации Украины даже без использования российской армии. И при этом он не исключает использование военной силы. Так что мы должны действовать ради того, чтобы предотвратить его дальнейшие провокации, а не реагировать на них. Как бы вы ответили тем в России, а этих людей немало, которые считают, что Запад смирится не только с аннексией Крыма, но и с отторжением других русскоязычных регионов? Я думаю, что мы не должны мириться с аннексией Крыма, не говоря о попытке захвата других частей Украины. Москва должна осознать, что попытка раскола материковой Украины повлечет серьезнейшие масштабные экономические санкции, объектом которых станет российская банковская система, государственные предприятия и, скорее всего, энергетический сектор, Роснефть, Газпром. У Соединенных Штатов и их союзников не будет выбора. Они будут вынуждены ответить на такие действия жесткими болезненными санкциями. Что, как кое-кто считает, может сыграть на руку Владимиру Путину, ведь у него будут основания еще больше ограничить свободы россиян и укрепить свои политические позиции? Может быть, у него и есть такие планы, но за это придется расплачиваться. Россия серьезно интегрирована в мировую экономику. Она в значительной мере зависит от западных рынков. Наивно думать, что Путину удастся превратить ее в закрытую, автономную, самодостаточную систему, либо ей удастся повернуться спиной к Западу и лицом к Востоку. Это очень непростая задача, и не надо обольщаться. Россия в гораздо большей степени зависит от Европы и Запада, чем Европа от России. На мой взгляд, сейчас вопрос состоит лишь в том, захочет ли Европа воспользоваться этим рычагом для того, чтобы заставить Путина изменить свое поведение. Вы считаете, что Вашингтон и его союзники способны в данной ситуации защитить единство Украины? Если мы будем действовать сейчас решительно, мы, по крайней мере, вынудим Путина взять паузу и очень серьезно задуматься над последствиями своих действий. То есть мы заставим его остановиться, вместо того, чтобы думать о том, когда придет подходящий момент для введения новых санкций с нашей стороны. Я думаю, что США, ЕС, Канада и другие страны могут и должны предпринять решительные, жесткие меры давления на Путина. Язык силы — единственный язык, который он признает. И если они встанут на этот путь, то это может заставить его пересмотреть свои действия. Говорит Дэвид Крэмер, президент американской правозащитной организации Freedom House.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским темам. Конституционный суд России сегодня провозгласил постановление о проверке отдельных положений законодательства об общественных объединениях и некоммерческих организациях, а также Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о правомерности применения статуса иностранных агентов к десяткам российских НКО. Оспариваемые нормы законодательства суд признал соответствующими Конституции, уточнив при этом порядок их применения. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Понятие некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, появилось в июле 2012 года вместе с поправками, внесенными в закон об НКО. В соответствии с этими поправками организации, получающие средства из иностранных источников и осуществляющие политическую деятельность на территории России, признавались иностранными агентами и были обязаны зарегистрироваться в соответствующем реестре в органах Министерства юстиции. Те организации, которые этого не делали, подлежали администрации ответственности. Поводом для рассмотрения дела в Конституционном суде явились жалобы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, фонда «Костромской центр общественных инициатив» и нескольких граждан, которые сочли, что новые нормы закона об НКО не удовлетворяют требованиям юридической ясности и непротиворечивости, дискриминируют участников НКО, нарушают презумпцию невиновности, посягают на достоинство свидетельстве личности и обязывают свидетельствовать против самого себя, а также ограничивают свободу слова и права граждан на объединение и участие в управлении государством. Заявители просили признать эти нормы несоответствующими Конституции Российской Федерации. Стоит напомнить, что после вступления в силу поправок к закону об НКО в обществе развернулась дискуссия, в ходе которой неоднократно говорилось о том, что само понятие «иностранный агент» носит негативный оттенок, унижает и дискриминирует тех, кто работает в некоммерческих организациях. Но Конституционный суд не согласился ни с этими аргументами, ни с доводами заявителей. В своем постановлении он указал, что признание конкретных НКО, выполняющими функции иностранного агента, не означает указание на исходящую от данных организаций угрозу государственным и общественным институтам. Любые попытки обнаружить в словосочетании «иностранный агент» отрицательные контексты, опираясь на стереотипы советской эпохи, лишены конституционно-правовых оснований. Соответственно, оспариваемыми нормами не предполагается негативная оценка той или иной организации со стороны государства, а также не преследуется цель дискредитации ее деятельности. Конец цитаты. Конституционный суд также разъяснил, что политическая деятельность направлена на государственную политику, а критика власти политической деятельностью не является. Когда же НКО все-таки занимается именно политической деятельностью, то не исключено, что она может действовать в интересах своих иностранных спонсоров. То, что признание НКО иностранным агентом не противоречит Конституции, суд объяснил так. Во-первых, эта норма закона не предполагает вмешательство государства в дела НКО. Во-вторых, порядок формирования реестра НКО иностранных агентов уведомительный. Он не препятствует финансированию НКО из российских или зарубежных источников. В-третьих, закон исходит из презумпции законности и добросовестности деятельности НКО и не лишает их права на судебную защиту. Говорит судья-докладчик Сергей Князев.
Конечно, формальная определенность, скрупулезность, детальность правового регулирования предпочтительны и, может быть, почти всегда нужно стремиться к этому. Но, с другой стороны, у каждой монеты две стороны. И в этом смысле избыточная детальность, избыточная точность, избыточная пунктуальность любого законоположения, она чревата издержкой. Совершенно очевидно, что есть такие правовые явления, состояния, объекты, описать которые с достаточной степенью ясности невозможно. И политика – это как раз то явление, та категория, которую ни одному государству, ни Европейскому суду не удалось бы сформулировать с исчерпывающей полнотой, не допускающей использования оценочных категорий, общих подходов, общих понятий. И в этом смысле для Конституционного суда было важно лишь подчеркнуть, что когда мы говорим о законе о некоммерческих организациях, о политической деятельности, то из самого закона вытекает, что то понятие политической деятельности, которое там предложил законодатель, не универсально. Оно не рассчитано на все сферы общественных отношений. Так вот, если возникают объективные затруднения, то в любом случае суды, руководствуясь упомянутым принципом добросовестности деятельности таких организаций, должны принимать решения в пользу таких организаций и не усматривать признаков, квалифицирующих ее как иностранного агента.
Правозащитники утверждают, что судебная практика свидетельствует об обратном. Фактически, Конституционный суд предложил судам действовать на свой страх и риск, говорит юрист, депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Кобринский.
Получается так, что вот все, что суд сочтет политической деятельностью, то и будет политической деятельностью. Откуда гражданин или организация могут знать, что сочтет суд? Ведь в России непрецедентное право, а это означает, что один суд может одну деятельность честь политическая, а другой суд такую же деятельность не политическая. В этой ситуации, конечно, вердикт Конституционного суда абсолютно бессмысленен. Второе, что касается иностранных агентов. Я вот не знаю, заслушивал ли Конституционный суд экспертов-лингвистов. Нужно было спросить у лингвистов, скажите, пожалуйста, имеется ли у выражения «иностранный агент» в современном русском языке отрицательная коннотация, связанная с тем-то, тем-то и тем-то. Пускай лингвисты были из Академии наук, Института лингвистических исследований, пускай бы они ответили на этот вопрос. Как доктор филологических наук могу сказать совершенно однозначно. Термин «иностранный агент» несет в себе заведомо отрицательную коннотацию, связанную не просто с получением денег, иностранного государства, а с работой на иностранное государство.
Только размер штрафов, предусмотренных за нарушение закона об НКО, Конституционный суд счел противоречащим Конституции, поскольку норма закона не позволяет назначить наказание ниже нижнего предела. Законодателям предписано внести в Кодекс об административных правонарушениях соответствующие изменения. По мнению Александра Кубринского, этим постановлением Конституционный суд продемонстрировал, что он окончательно превратился в политический придаток власти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Постановление Конституционного суда в интервью моей коллеге Марьяне Тарачешниковой прокомментировал руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков.
Нам удалось выжить максимум при той ситуации, которая сегодня в стране есть. Конституционный суд сегодня указал, что все судебные решения, принятые в отношении заявителей, то есть некоммерческих организаций и их руководителей, которые вынуждены были обратиться в Конституционный суд, подлежат пересмотру. Особенно выделил он, что очень важно, ассоциацию «Голос», которая была признана виновной вместе с ее руководителем Ильей Шибановой в том, что они не исполнили обязанности иностранного агента, а иностранным агентом организации является ровно потому, что ей было переведены средства из иностранного источника, и несмотря на то, что она их не приняла и вернула отправителю, суд в Москве по инициативе Министерства юстиции России принял решение о виновности. Сегодня Конституционный суд сказал, что эта ситуация не удовлетворяет необходимому признаку получения средств из иностранного источника, а значит, судебное решение в отношении ассоциации «Голос» и ее руководителя должно быть пересмотрено, и обязательно подадим соответствующую жалобу, уже согласовали это с Лилией Шибановой сегодня. Также немаловажно, что Конституционный суд прямо указал, что политическая деятельность сотрудников и членов некоммерческих организаций не является политической деятельностью самой организации, а именно это было одним из оснований признания виновным Костромского фонда поддержки общественных инициатив и ее руководителя Александра Замарянова, которые тоже были заявителями по этому делу. То есть эти решения тоже подлежат пересмотру, и мы уже согласовали с руководством этой организации обращение в Костромской областной суд. Что касается определения понятия, Конституционный суд сказал, что термин политической деятельности четко определить невозможно, но при этом разъяснил, что под политической деятельностью понимается участие в избирательном процессе, агитация на выборах, участие и организация публичных мероприятий, а также обращение с законодательными инициативами в том случае, если у организации имеется политическая направленность этих действий. То есть необходимо доказывать наличие умысла и политической направленности у организации и у ее руководителей. И бремя этого доказывания Конституционный суд разумно возложил на правоприменителя, то есть на органы прокуратуры и, естественно, юстиции, отдельно подчеркнув, что все сомнения сталкиваются в поле некоммерческой организации, поскольку действует принцип презумпции добросовестности. В целом, Конституционный суд ожидаемо сузил сферу применения закона. Он скорее встал на сторону его толкования Министерством юстиции, которое очень аккуратное, осторожное и избирательное, в отличие от повально-репрессивного применения, инициированного в прошлом году Генеральной прокуратурой Российской Федерации, то есть, по большому счету, Конституционный суд выступил неким медиатором-примирителем в том противостоянии, которое в связи с этим законом об иностранных агентах наметилось между институтами гражданского общества и федеральными органами власти.
Павел, вот помимо тех моментов, которые вы уже отметили, произойдут ли какие-то существенные изменения для организаций некоммерческих, российских, которые не были подвержены штрафу, но над которыми висит угроза признания их иностранным агентом и, соответственно, каких-то репрессий? Вот это постановление Конституционного суда каким-то образом поможет переломить эту практику?
Конституционный суд сказал, что в очень большой степени рамки действий этого закона будут определяться и должны определяться в судебной практике при рассмотрении конкретных дел. И особенно подчеркнул, что уже судебная практика начала складываться, и она не складывается репрессивно в отношении некоммерческой организации. Что, между прочим, правильно, потому что за последний год не менее двух десятков некоммерческих организаций и их руководителей добились успеха при судебном обжаловании незаконных действий, прежде всего, органов прокуратуры. Поэтому в очень большой степени прогноз применения этого закона зависит от того, будут ли организации пользоваться квалифицированной юридической помощью. То есть будут ли они защищаться, активно защищаться, доказывая собственную правоту и ставя под сомнение законность всякого рода предписаний, которые они получают из органов государственной власти.
Говорил правозащитник Павел Чиков, с ним беседовала Марьяна Тарачешникова. Предприниматель Михаил Прохоров и принадлежащая ему группа «Анексим» отказались от проекта выпуска недорогого российского народного автомобиля. 4 лет усилий и вложений в проект «Ё-мобиль» оказалось достаточным для того, чтобы признать поражение идеи. Очевидно, массовое производство такой модели в России сегодня нерентабельно. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с автомобильным экспертом Юрием Гейко.
Юрий, вы с сожалением отнеслись к новости о том, что закрывается этот проект?
Ну, в общем-то, да, потому что было очень любопытно. Я поверил в то, что это возможно. Когда поговорил с 2 руководителями, 2-й и 3-й человек, я имел с ними интервью на телевидении. И довольно подробно мы говорили даже о технологических таких вещах по устройству автомобиля. Как это сделать, как и все такое прочее. И я в эти проекты поверил, что это возможно. Выразил свою точку зрения и на авторадио, где я работал, и в газетах. Я, конечно, жалею о том, что они закрылись. Хотя они, конечно, этот проект безумно амбициозный. О чем тут говорить? Но, во-первых, за эти годы, за последние, появилась масса моделей на российском авторынке, удовлетворяющих самым разным вкусом, запросом. И, кстати, относительно недорогие, хотя наши машины дороже, чем на Западе, тем не менее. Их берут, и довольно много. Закрытие проекта я связываю с изменением и политической, и экономической ситуации в стране, потому что в связи с последними событиями, с Крымом, с бойкотом России многими странами, там санкциями, естественно, мы все, начиная от обывателей и кончая предпринимателями, готовятся к тому, чтобы затянуть пояса. Мы понимаем, что лучше от этого не будет, что рубль обесценивается и будет, вероятно, продолжать это делать. И поэтому и проект, я думаю, свернулся.
А значит, причина все-таки в основном политическая, а экономически, технологически вообще Россия способна произвести недорогой народный автомобиль?
Ну, вы знаете, ведь тот проект, который они собирались притворить в жизнь, он был связан не с чисто российским продуктом. Там же собирались закупать комплектующие в России, так сказать, изготавливать основное, это кузов, и собирать все это. А агрегаты-то должны быть импортными. А насчет недорогого российского автомобиля, вы знаете, если собрать 9 беременных женщин на первом месяце, они не родят ребенка. Если собрать лучших дизайнеров, конструкторов российских, вазовских, скажем так, вазовского толка и завалить их миллионами долларов, они Мерседес не переплюнут, потому что автомобильная отрасль, как никакая другая, она социальная. Обратите внимание, в какой стране уровень жизни такой автомобиль она и выпускает. Если взять, например, там, ну, ладно, не будем брать Германию, Японию, Америку, взять Индию, скажем. Знаю я индийские автомобили, они делались по лицензии, много я их видел, ездил на них непосредственно в Индии. Ну и в Бразилию тоже откинем те, что по лицензии делаются, возьмем чисто автомобили производить и так далее, и так далее. Вот то же самое можно сказать о России.
Ну, у России, по крайней мере, конкурентоспособные автомобили с индийскими и бразильскими.
Если брать их продукцию так непосредственно, не лицензионную, но то да, вполне. Я, например, в свое время утверждал, что ВАЗ-21-103 по соотношению цена-качество было лет 10 назад. Если брать его цену, то это действительно был один из лучших автомобилей в мире, потому что его одноклассники, что называется, западные, с такими же техническими характеристиками, стоили как минимум в 2-2,5 раз дороже.
Вы считаете, что проект с Ё-мобилем умер навсегда, или его еще можно будет как-то разморозить?
Как инженер, как автомобильный журналист, эксперт в каком-то смысле, что наступят нормальные, хорошие времена в России. Почему бы его не реализовать? Проект интересный сам по себе. Я думаю, что он воскреснет при условии благоприятной ситуации в политике и, естественно, в экономике.
Это было мнение автомобильного эксперта Юрия Гейко. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Сегодня начинается визит президента Ирландии Майкла Хиггинса в Лондон, в ходе которого он будет принят королевой Елизаветой II. Поездку называют исторической, поскольку это первый визит в Великобританию главы ирландского государства. О перипетиях в британо-ирландских отношениях и символическом значении этого визита мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с историком Кириллом Кобриным.
Мы говорим о первом государственном визите главы ирландского государства в Великобританию. Как вообще вот так получилось?
Ну, прежде всего, когда мы говорим об этих двух странах, надо понимать, что одна из этих стран когда-то была частью другой страны, и это объясняет очень многое. Ирландия была сначала английской колонией, часть Ирландии, потом она стала частью Соединенного Королевства Великобритании и отделилась, или, скажем так, получила независимость Ирландия сразу после Первой мировой войны в результате довольно кровопролитной войны. Сначала против британцев, а потом уже была и гражданская война. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в том, что английское господство принесло Ирландии, ну, скажем так, неисчислимые беды. Даже нельзя сказать, что серьезные, а именно неисчислимые. Я остановлюсь только на двух вещах. Во-первых, это интервенция и захват ирландской территории уже целиком, оккупация войсками Кромвеля в середине 17 века, которая по современным меркам можно называть просто геноцидом. Запрет на ирландский язык, гонение католической церкви и так далее, и так далее, и так далее. И второе, это страшный голод уже второй трети 19 века, когда миллионы, я подчеркиваю, ирландцев умерли от голода или вынуждены были эмигрировать, и это, конечно, нанесло страшный удар по населению страны, по стране, и стало, в общем, одной из травм в памяти. Ну и третье обстоятельство – это наличие североирландской проблемы и вообще наличие Северной Ирландии как оставшейся в составе Соединенного Королевства части острова Ирландия, которые до сих пор не признают некоторые ирландские националисты. И североирландская проблема очень болезненная, и вот каким-то образом, начиная со второй половины 90-х годов, ее удалось более-менее урегулировать, и, слава богу, там сейчас ситуация вполне мирная, но, тем не менее, в, так сказать, представлении ирландцев, Северная Ирландия – это, конечно, часть Ирландии, хотя и принадлежащие британцам. Поэтому принципиально, я подчеркиваю, принципиально официальных визитов ирландских руководителей в Британию, я имею в виду президентов в Британию, не было до сего дня. Но когда королева пару лет назад ездила и совершила поездку, официальный визит первый, кажется, тоже в Ирландию, и вот тогда начались переговоры о возможности вот такого символического жеста. Я подчеркиваю символического, потому что ирландский президент – это скорее такая представительная фигура, представительская, нежели как бы реальный политик. Но тут все очень важно.
Ну, так или иначе, можно ли вас понять, что эти раны, о которых вы говорили, залечиваются, и дело идет к примирению полному?
Примирение, конечно, уже наступило, если не считать, ну, каких-то уже совсем крайних националистов и так далее. Понятно, что все эти раны существуют скорее в национальной памяти ирландской. Понятно, что у британцев есть свои претензии, надо сказать, к ирландцам. Например, до сих пор обсуждается роль Ирландии во Второй мировой войне. Как известно, Ирландия не воевала, была нейтральной. И, в общем, тогдашний глава государства Эймон де Валера, он, в общем, отчасти даже как-то симпатизировал Германии. Вот. И так далее. То есть речь идет скорее о символическом жесте, который завершит процесс примирения, начатый в Северной Ирландии еще во второй половине 90-х годов. И здесь очень важно, что ирландский президент Майкл Хиггинс будет гостем именно королевы. Он первый день визита поедет в Виндзор, он остановится там, королева будет его всячески развлекать, если так можно выразиться. Вот. И речь идет, хотя будут и политические встречи, и с Кэмероном будет встречаться, и с лидерами лейбористов, и с лондонским мэром, и так далее, выступать перед парламентом Майкл Хиггинс, но тем не менее... Тут очень важный такой момент, что один политик как бы символически встречается с другим, ну, как бы главой государства символическим Великобритании, и вот уже на этих, скажем так, небесах политических заключается вечный мир. Тут еще одна очень интересная вещь. Будучи персональным как бы гостем королевы, Майкл Хиггинс воплотит собой... Ну, скажем так, своего рода Ирландию, которая будет общаться с английской королевской четой. Майкл Хиггинс – человек очень скромного происхождения, из очень бедной семьи, его отец был алкоголик, его мать отослала его и его брата жить в другое место, потому что они не могли его содержать. И этот человек пробился в своей жизни сам, он учился в большом количестве учебных заведений, он... был архивистом, он поэт, он политический журналист, он философ, он очень многие разные вещи другие. И он своего рода воплощение вот того самого, ну скажем так, простого народа Ирландии, которое, ну, так презирали английские аристократы и английские протестанты. И это очень важно. И символизм этой встречи еще будет подчеркнут тем, что вот Майкл Хиггинс, человек с очень простым на самом деле именем и фамилией, да, встречается с представителем Виндзорской династии, с королевой. И здесь, ну, не хочется впадать в пафос, но мир, так сказать, национальный, государственный, символически подчеркивается еще такой гармонией социальной, если угодно.
Это было мнение историка Кирилла Кобрина. Сегодня, 8 апреля, цыгане всего мира отмечают национальный праздник, установленный в 1971 году во время первого Всемирного цыганского конгресса в Лондоне, когда представители цыганских общин из 30 с лишним стран мира учредили свой союз, а также выбрали флаг и гимн своего народа. Хотя цыгане – это более чем 80 разных этнических групп, из всех объединяет общее происхождение, культурный кодекс и образ жизни. Из Франции корреспондент «Радио Свобода» Наталья Коневская.
Цыгане по всему миру, в том числе в странах Европейского Союза, согласно последним докладам экспертов Совета Европы, продолжают подвергаться дискриминации. Их часто обвиняют в неспособности интегрироваться в общество, в нежелании следовать культурным устоям стран их проживания, в эксплуатации детей, в воровстве и других правонарушениях. На территории Европы сегодня живут, по приблизительным оценкам международных НКО, примерно 10 миллионов цыган, причем около 90% из них находятся за чертой бедности. В странах ЕС ежегодно публикуется официальная статистика антисемитских и исламофобских инцидентов и рассказывается о борьбе с такими случаями. Однако вопрос дискриминации цыган на правительственном уровне не исследуется. Ежегодно свой отчет по данной проблеме готовит Международная амнистия. К 8 апреля в Марселе французское отделение этой всемирной правозащитной организации представляет отчет по состоянию дел в Чехии, Греции и Франции. Авторы отчета не сомневаются, в этих странах, помимо частых проявлений враждебности со стороны местного населения, в отношении цыган творится полицейский произвол, который в большинстве случаев даже не расследуется. 20 тысяч цыганских мигрантов во Франции, большинство из которых прибыли сюда, спасаясь от дискриминации в Румынии и Болгарии, вряд ли считают 8 апреля радостным днем, говорит Жюли Элюан, отвечающая во французском филиале Международной амнистии за кампанию по борьбе с дискриминацией.
В первую очередь, это день, который позволяет вновь привлечь внимание ко всем проблемам и нарушениям прав, с которыми цыгане сталкиваются практически по всей Европе. Нам приходится констатировать рост нетерпимости и насилия в отношении цыган в нескольких европейских странах.
Одной из этих стран остается Франция. В отчете Международной амнистии упоминаются несколько самых громких случаев полицейского произвола при демонтаже нелегальных цыганских лагерей и бездействия властей в том, что касается интеграции цыганских мигрантов. Предметом изучения в данном случае являлись цыганские мигранты, преимущественно из Румынии и Болгарии. Местные странствующие люди, принятая во Франции политкорректная форма для определения этой группы населения, по ее словам, тоже страдают от постоянных притеснений, но их беды все же куда меньше, чем проблемы их собратьев, не имеющих во Франции легального статуса.
Мы разделяем цыганское население Франции на две категории – мигранты из Восточной Европы и французы. Проблемы у этих групп населения совершенно разные. Мигранты подвергаются насильственным переселениям и не имеют возможности найти постоянное жилье. Их французские соплеменники сталкиваются с дискриминацией главным образом в системе образования и с трудностями, сопряженными с реализацией правительственной программы по интеграции странствующих людей в населенных пунктах с населением, превышающим 5000 человек.
Cinq mille habitants. В течение последнего года на территории Франции были ликвидированы около десятка нелегальных цыганских поселений. Речь идет об импровизированных лагерях, обитатели которых, как правило, от 50 до 200 человек, живут в автофургонах и палатках, занимая общественные парковки и парки. Власти не имеют реальных инструментов для выдворения таких нежелательных мигрантов из страны, потому что речь идет о гражданах Евросоюза, имеющих право на свободное передвижение в его пределах. Поэтому на практике применяется политика наибольшей жесткости и наименьшей толерантности, чтобы у цыган пропало всякое желание возвращаться в населенные пункты, из которых их прогнали. Иными словами, жителей цыганских лагерей подвергают постоянным полицейским проверкам, иногда посреди ночи, при этом их имущество нередко портят, якобы случайно. Цыганские фургоны, которые владельцам не под силу вывезти самим, могут просто оказаться на свалке. Правозащитники в корне не согласны с заявлением многих французских политиков, в том числе нынешнего премьер-министра от социалистической партии Мануэля Вальса, о том, что образ жизни цыганских мигрантов несовместим с европейскими устоями, что они не поддаются интеграции и должны возвратиться в страны исхода. По словам Жюлии Люан, на практике можно видеть совсем иные примеры.
Большинство этих людей хотят жить обычной жизнью. Речь не идет о кочевом образе жизни в классическом его понимании. Многие цыганские мигранты из Румынии и Болгарии давно не кочуют. Они живут во Франции по 10-15 лет. Они существуют здесь в условиях крайней бедности, живя в трущобах-беданвилях и нелегальных лагерях, часто без доступа к воде, электричеству и элементарной санитарии. Вместе с тем, в тот момент, когда эти люди получают возможность жить в человеческих условиях, они действуют так же, как все. Ходят на работу, воспитывают детей, учат французский язык.
Постоянно перемещающимся по Франции цыганам и кочевать-то приходится именно потому, что государство не заинтересовано в их интеграции, считает представитель международной амнистии. На государственном уровне продолжает проводиться политика насильственного выдворения и крутящихся дверей. В прессе часто описываются истории очередной ликвидации нелегального лагеря, жителям которого приходится искать новое место временного жительства. Зачастую в результате таких выдворений крупные семьи с маленькими детьми оказываются на улице, без крыши над головой и средств к существованию. В августе 2012 года специальная межминистерская комиссия выработала рекомендации по предоставлению цыганам жилья в случае ликвидации нелегальных поселений. Но на практике и эти предложения пока применяются далеко не всегда. Наибольший резонанс во Франции, однако, приобрела не история с ликвидацией целого цыганского лагеря, а депортация из страны одной цыганской семьи. 9 октября 2013 года 15-летнюю школьницу из города Ду, Леонарду Дибрани, арестовали прямо на выходе из школьного автобуса. Ее с семьей отправили назад в Косово, объяснив это тем, что все запросы отца семейства на предоставление вида на жительство были отклонены. Эта депортация вызвала во Франции такую волну молодежных протестов, что уже спустя 10 дней президенту Франсуа Оланду пришлось пригласить Леонарду обратно, но без семьи. Девушка отказалась, и ее история постепенно исчезла из заголовков. По мнению Жюлии Люан, дело Леонардо – это лишь одна человеческая драма из множества печальных историй, и все же позитивный сдвиг есть, отмечает представитель международной амнистии. С января этого года, в свете подписанных с Румынией и Болгарией соглашений, выходцы из этих стран теперь имеют право работать на французской территории. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающаяся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».